Рад приветствовать каждого, кто сегодня снова присоединился к блаженной части, где мы действительно можем слышать Слово Божье. И давайте мы помолимся и приступим к нашему третьему дню обучения и в этой замечательной теме, которая называется «Служение Нового Завета». Ну, давайте помолимся. Аллилуйя, килларабро санча, калларабро косинджия, рембо конто лоро берери калларабро сия, элембро конто лоро барара калларабро си, кембро косанча ларабора банара кея, элеке нима ларака сенджи грея. Боже, мы объединяемся в этой молитве, все вместе, и мы настраиваем свои сердца, мы настраиваем свой дух, и мы настраиваем свою душу, и мы повелеваем своему телу принимать Слово Божье качественно, таким образом, чтобы оно принесло плод в наших жизнях и в нашем служении. Спасибо Тебе за то, что Ты даешь нам эту благодать быть и переживать это блаженство. И спасибо Тебе за то, что, давая благодать, Ты даешь нам способность принимать эту благодать, не оставлять ее тщетной. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты даешь нам благодать быть усердными, и Ты даешь нам благодать действительно принимать качественно Слово Твое. И мы верим, что Слово Твое, которое приходит в наши жизни, оно не останется тщетным, оно совершит ту работу, для которой послано, и в нашей жизни, и наше служение будет переживать проявление преизобильной славы Нового Завета. Спасибо Тебе за это. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Хорошо, друзья, итак, у нас третий день, и мы говорим о служении Нового Завета. И мы поговорили о разных аспектах новозаветнего служения, в которых нам нужно быть просвещенными и утвержденными. И сегодня мы в большей мере поговорим уже о практическом проявлении вот этого понимания новозаветнего служения, которое должно выразиться в практическом служении. Аминь. И сегодня мы поговорим вот о какой части, и я назвал ее таким образом, что новозаветное служение — это Христос во мне, осуществляющий свое служение через меня. Это Христос, живущий во мне, и Христос, осуществляющий свое служение через меня. Новозаветнее служение — это не просто мое служение. Нет, это служение Христа через меня. Да, вы помните, как в Деяниях апостолов было сказано, что руками же апостолов совершались великие чудеса, да? Но опять-таки, когда апостолы говорят людям, вы помните тот момент, когда они стоят, смотрят и говорят, что вы дивитесь и смотрите на нас, как будто мы своей силою сделали это чудо. Нет, то есть они понимают и они озвучивают, да, и в этих вот примерах мы можем видеть, что новозаветнее служение — это когда Христос во мне осуществляет свое служение через меня. Он и во мне, и Он через меня. И, конечно же, это новозаветнее служение должно преизобиловать славу. То есть когда вот мы действительно настраиваемся на библейское основание новозаветнего служения, мы видим проявление славы. Аминь. И, конечно же, вот если отвечать на вопрос, да, который, в принципе, как у Гедеона был, я верю, что этот вопрос также у многих новозаветных христиан, как Гедеон задавал вопрос, где слава Божья, где чудеса, о которых рассказывали нам отцы. Я тоже понимаю, что сегодня, возможно, этот вопрос, он также звучит. Но мы говорили, отвечая на этот вопрос, что преимущественная слава Нового Завета, она где? В понимании, она в отделении и выходе из смешения, да? Где она? Преимущественная слава в служении оправдания. Аминь. Преимущественная слава проявляется, когда люди служат не просто на уровне плоти, потому что Бог не может использовать плоть и плотских людей. То есть новозаветнее служение – это служение Христа, осуществляемое через рожденных свыше людей, которые осознают и понимают, каким образом все функционирует. Аминь. Давайте откроем 2 Коринфянам 3 главу, и мы прочитаем с 7 по 12 стих. И вот здесь, смотрите, каким образом апостол Павел вдохновенно говорит о Новом Завете. И он говорит, если же служение смертоносным буквам, начертанное на камне, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица его угасающей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Друзья, должно быть славным служение Духа. Должно. Не просто хорошо было бы, но вот это слово «должно быть славно» служение Духа. Я думаю, что когда мы вот действительно не будем или, скажем, даже перестанем соглашаться на то, что, ну что ж, друзья, сейчас вот так. Ну, сейчас пока, ну вот так, без проявлений. Знаете, почему мы без проявлений? Пока. Потому что пока мы согласились быть без проявлений. Но если мы вот просто откажемся, если мы станем категоричными, и мы отдадим предпочтение Слову Божьему, гораздо более должно быть славно служение Духа. Когда мы, знаете, вот будем ревновать об этом, вы знаете, Бог всегда выйдет навстречу. Как Он вышел Гедеону навстречу. Вот почему? Потому что многие люди согласились. Они, их этот вопрос не интересовал, где чудеса, о которых рассказывали нам отцы. А Гедеона он волновал. А Гедеона он тревожил. А Гедеон не мог смириться с тем фактом, что в его поколении отсутствует проявление славы Божьей. И почему отсутствует? Не потому, что рука Господня сократилась на то, чтобы делать добро. Нет, нет, друзья. Бог такой же сильный, Бог такой же славный. Но я хочу сказать, вот услышьте, что сейчас я хочу сказать вам. В Новом Завете Бог на самом деле больше зависит от нас. Ветхий Завет — это завет, где, ну, в любом случае Бог имел, ну, как бы больше проявлений. Новый Завет — это, знаете, завет, где Он настолько ограничен с одной стороны нами. Почему? Потому что Он соединил себя с нами. Да, это было и в Ветхом Завете, мы видим все, но там, благодаря Завету, Бог мог действовать напрямую. Но здесь, друзья, есть возможность для проявления большей славы. Аминь. И смотрите, дальше сказано. Ибо если служение осуждения славно, если в Ветхом Завете вот то служение осуждения было славно, то тем паче изобилует богатой славой служение оправдания. И вот то прославленное, о чем мы читаем в Ветхом Завете, даже не оказывается славным с вот этой стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящая слава, то тем более славно пребывающая. И смотрите, имея такую надежду, то есть почему в первой церкви сила Божья проявлялась? Потому что Павел говорит, имея такую надежду, то есть мы имеем вот такое ожидание. Мы не соглашаемся на меньшее. И вот из-за того, что и мы не успокоились, не согласились, не выработали концепцию такую под именем «ну что ж, сейчас так». Нет, имея такую надежду, имея такое понимание, мы действуем с великим дерзновением. То есть они действовали с великой силой. И на самом деле, знаете, когда мы читаем Ветхий Завет, мы должны понимать, что Бог проявлялся могущественно. Но представьте, это нерожденные свыше люди. Это люди с греховной сущностью. И Бог так сильно проявляется через них. Внутри Елисея, внутри Ильи, внутри Моисея не было могущества славы Божьей. Не было внутри них такой силы, где бы они могли сказать, что мы находимся в позиции превыше всякого начальства, всякой власти и силы. Представьте, это люди, которые жили в поколении, где власть еще была у дьявола, и он, ну, на самом деле обладал определенной силой. Но сегодня, друзья, дьявол поражен. Вы слышите? А каждый из нас наполнен могуществом силы его. Но что нужно? Нужно понять это, нужно увидеть это. И знаете что? Быть ревностным, не соглашаться. Вот просто скажите, я не соглашаюсь на то, что я спокойно живу, и Христос не проявляется через меня. Отказываюсь этим философиям быть просто. Потому что если Елисей, да, вот одного возьмите персонажа, не нужно много. Представьте, человек с греховной сущностью, он настолько уверен в той силе, которая действует через него. Он грешник. И я хочу сказать, вы знаете, что Елисей не чувствовал свою праведность. Он ходил под осуждением. Он, как и Давид, говорил, грехи мои сознаю вполне. Он не осознавал этого. Но, знаете что, когда нужно было воскресить ребенка, он говорит, да мне не надо идти туда, на посох. Пойди положи на лицо ребенка. И вы знаете, ребенок не воскрес только по одной причине, что мама отказалась принимать служение посоха. Вот почему он не воскрес. Потому что мама так поверила. А так этого достаточно было. И я думаю, что Библия не о всем говорит. Возможно, это уже практика была не один раз. Не один раз. И представляете, это нерожденный свыше человек. Он пересказывал замыслы царя. Более того, друзья, кости Елисея, уже похороненного, то есть в гробу был. И когда хоронили одного человека, вы помните ту историю, Вот, полчища моавитян пришли. Вот, и было, что когда погребали одного человека, увидев это полчище погребавшее, бросили того человека в гроб Елисея. И он при падении случайно коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги. Знаете, когда читаешь об этом, и потом сравниваешь себя, друзья, ну мы люди Нового Завета. Знаете, я думаю, что нам нужно возревновать, вот просто возревновать. Я не согласен. Я не согласен с таким раскладом. Я отказываюсь восхищаться Елисеем. Наоборот, когда я читаю вот эти истории, знаете, друзья, может быть, ну, скажу чуть-чуть так, но нас должно раздражать это. Нас должно это раздражать. Почему? Не восхищать и говорить: ух ты, вот это муж Божий. Послушайте, каждый из нас, каждый самый малый в Царстве Божьем больше всех пророков. Вы слышите? И если они позволяли силе Божьей двигаться так могущественно, друзья, мы не имеем никаких оправданий. Аминь. Вот, поэтому, отвечая на вопрос, где преимущественная слава Нового Завета, Бог отвечает нам и говорит, что богатая слава открывается в понимании откровения. Вот в этом Христос в вас, упование славы. И вот почему важно молиться. Не только сила в нас, друзья, сам Христос. А значит, вот знаете, как Писание говорит, как с Ним не дарует нам всего. Аминь. Колоссянам, давайте теперь откроем первую главу, 26-27 стих. Колоссянам 1, 26-27. И здесь апостол Павел говорит о тайне, которая до определенного момента была сокрыта от веков и родов, но которая уже открыта святым его. И что это за тайна? Это тайна, которая показывает, написано, какое богатство славы для язычника. И потом Павел расшифровывает эту тайну. Что это за тайна? Христос в вас, упование славы. И вот я прочитаю этот текст в переводе Message, и очень хорошее определение. Вот смотрите, я не буду все, может быть, читать. Тайна, он говорит, в двух словах заключается в следующем. Христос в вас, поэтому вы можете рассчитывать на участие в Божьей славе. И он говорит, это так просто. Друзья, это так просто. И дальше он говорит, это сущность нашего послания. Знаете, вот это вот меня очень вдохновило. Это сущность нашего послания. Сущность нашего послания должно быть в этом. Христос в нас. Мне нравится, как Кеннет Хегин служил. Вы знаете, он служил с вот этой верой, он служил с вот этим упованием на то, что Христос во мне. И он демонстрировал это. И он, знаете, ходил по сцене, и он говорил, люди, посмотрите на меня, я помазан. Люди, посмотрите на меня, Христос во мне, ожидайте. Сегодня вы не просто так пришли на это служение. Сегодня Христос, который во мне проявится. Знаете, он утверждал это, он вызывал веру у людей. И некоторые люди, они огорчались, они говорили, ой, какой гордый, ой, какой исповедальщик. Сегодня очень ярко можно увидеть, знаете, вот служение Кеннета Хегина в служении Лероя Томпсона. Вот он служит подобно. Вот я наблюдал, знаете, за его служением. Вот он выходит, и он утверждает, сегодня что-то потрясающее произойдет. Сегодня проблемы с вашими финансами, они на самом деле разрешатся. Сегодня вы получите свое чудо. То есть почему? Потому что он развит в том, что Христос во мне, и он служит с упованием на Христа, который во мне. В прошлом году у нас были и семинары на эту тему, и мы много говорили, и проповеди более подробные вот в этом направлении. И действительно важно, знаете, вот не отпускать эту тему, не позволять ей ускользнуть из нашего фокуса и внимания. То есть важно вот не только один день, два дня, месяц или два месяца быть сфокусированным на этой теме. Но очень важно, знаете, держать эту тему всегда в фокусе. И видите, Павел говорит, это сущность нашего послания. Мы проповедуем Христа. Ух, сильно. Предупреждая людей не добавлять к посланию. Мы учим в духе глубокого здравого смысла, чтобы мы могли привести каждого человека к зрелости. И потом он дает определение. Он говорит, быть зрелым, тире, значит быть основанным и утвержденным вот в этой истине. Какой? Христос в нас. Что значит быть зрелым? Кого можно назвать зрелым человеком? Человека, который утвержден в истине. Христос во мне. Христос во мне. Его сила, его могущество во мне. Аминь. И что? Я смиряюсь перед Христом, который во мне. Я подчиняю свою жизнь Христу, который во мне. И я позволяю Христу, который во мне, жить со мною и служить мне, и служить через меня. Потому что очень важно, знаете, не быть религиозным, знаете, в вопросе, что, ну, Христос служит через меня. Помните Петра. Он сказал, если не послужу тебе, не умою твоих ног, не решу твои проблемы. Понимаете, как я могу через тебя служить? Ты не имеешь части со мной. Понимаете, это, ну, очень важный момент. Вот, поэтому вот это очень важная часть, очень важная. Еще раз, быть зрелым значит быть основанным, утвержденным в этой истине. Христос в нас. Христос ни больше, ни меньше. Вот для чего я так усердно работаю изо дня в день, из года в год, стараясь изо всех сил с энергией, которую так щедро дает мне Бог. Где щедрое проявление, где щедрое высвобождение силы Божьей, там, где мы держим в фокусе, что новозаветнее служение – это Христос во мне. Аминь. И где мы трудимся в этом направлении. Видите, он говорит, я тружусь в этом направлении. И каким образом он трудится? Посмотрите, он говорит, я тружусь проповедью, проповедую об этом. Аминь. Вот. И дальше. Я тружусь молитвой, потому что проповеди мало. Мало проповедовать. Знаете, люди, Христос в вас утверждает. Нужно еще молиться. И вот знаете, много молитв, которых мы встречаем, Ефесянам 1 глава, 17-20 стих. Что там говорится? Павел говорит, я работаю в этом направлении, тружусь в молитве, в проповеди и в молитве в каком направлении? Я работаю в направлении того, чтобы вы действительно увидели на основании, извините, откровения, чтобы вы увидели, что Он в вас, что сила доступна вам. И для чего это? Чтобы вы могли осуществить призвание. Аминь. Галатам 4:19. Павел говорит: «Дети мои». Вы помните момент, галаты были обольщены, прельщены, и Павел трудится, чтобы возвратить их к такому хождению, где Христос в них может проявляться могущественно, потому что они были обольщены, и Христос, который был в них, стал бесполезен. Помните? И он молится, он говорит: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, смотрите, доколе не изобразится в вас Христос». То есть доколе не придет ясность о том, что Христос в нас. И я хочу сказать, друзья, если мы говорим, то мы понимаем, что Христос в нас, мы знаем это, но если у нас нет проявлений, нам нужно признать, значит, мы знаем недостаточно. И развиваться больше в этом. И развиваться больше. Вообще, я ожидаю, друзья, что вот уже скоро закончится библейская школа. И честно сказать, я ожидаю, что мы как мощная армия пойдем в практическое хождение, в практическое новозаветнее служение. Знаете, где мы будем совершать потрясающие духовные действия в молитвах, где мы будем совершать духовные действия в проповеди Евангелия, где мы будем совершать потрясающие духовные действия в молитве за больных, в служении исцеления, в служении освобождения, где мы будем потрясающие духовные действия совершать и в других разных сферах. И я рад, знаете, что Бог готовит нас. Аминь. Теперь еще очень важный момент, о котором хотелось бы поговорить, это вот какой. Зачем Христос пришел и поселился в нас? Смотрите, 2 Коринфянам 6:16 сказано так. 2 Коринфянам 6:16. «Ибо вы — храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, а они будут моим народом». Вы видите, вот оно, новозаветнее служение. Новозаветнее служение — это действительно служение, в котором люди осознают, что с ними произошло. Это жизнь, в которой каждый человек понимает, знает четко: я храм Бога живого. Бог вселился в меня, Бог ходит во мне, и Он действительно осуществляет свое служение через меня. Вот таким образом выглядит новозаветнее служение. Вот таким образом. А еще один перевод вот этого места Писания, он звучит так. Смотрите. «Сам Бог сказал так: я буду жить в них». Ух, сильно. «Я буду жить в них, двигаться в них. Я буду их Богом, а они моим народом». Я буду их Богом, а они будут моим народом. Это так здорово. Я буду жить в них и двигаться в них. То есть Христос пришел жить и двигаться. Жить и двигаться. И проявить славу Нового Завета через нас. И вы знаете, я вот думаю о чем. Христос не пришел в нашей жизни для того, чтобы быть похороненным. Он пришел, чтобы жить и двигаться. Христос пришел в нашу жизнь не для того, чтобы ему было тесно в нас, но чтобы ему было просторно в нас, чтобы он мог осуществлять свое служение в любой момент времени. Понимаете? И вот это нам необходимо, драгоценное, вот просто развиться вот в таком состоянии. Знаете, это не просто, ну вот наша жизнь, мы живем своим образом жизни, иногда привлекаем Христа для помощи в решении каких-то наших вопросов. Наоборот, Он Господь, Он Господь. И вот, знаете, Он должен быть Господом внутри. Представьте, в любой момент дня и ночи Он может поднять вас и дать вам поручение. Я скажу, сегодня буквально ночью я тоже проснулся с таким ясным сознанием. Знаете, вот как раз я крепко спал, и потом пах, я, знаете, как будто бы, ну, после фитнес-клуба у меня свежесть, все, и Бог мне говорит определенные слова. Вот эти 10 дней делай вот то-то, 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 говори так-то, так-то и так-то. Я говорю, хорошо, Господь. И я опять раз заснул, проснулся уже с видением, с пониманием того, что делать. Но мы должны быть открыты. Если Он разбудит и скажет, встань, иди на улицу такую-то, там ты встретишь человека, скажи ему то-то, то-то. Понимаете? То есть это жизнь вот не просто сконцентрированная на проблемах, в которые мы еще Христа приглашаем. Понимаете? Нет, это жизнь, сконцентрированная на Христе и на ожидании Его водительства и того, что Он скажет нам. И когда Он будет действовать, это неплохо. Потому что, знаете, вот вы сконцентрированы. Да, сегодня Он скажет там, если вы служитель, так, даю поручение, проведи семинар. Даю поручение, там, посети того-то, того-то. Но в этих днях есть и такой раз момент. Христос, вот я, Бог говорит, а теперь пойди и отдохни. И на тебе хорошие деньги и поедь красиво, хорошо отдохни. И это тоже поручение. И это тоже замечательно. Вы знаете, жизнь со Христом — это не просто, знаете, вот такая вот зашоренная жизнь, служение, служение, служение. Вот. Нет, это интересная жизнь. То есть Он знает, что у нас есть душа. И есть момент, когда Он скажет, а теперь пойди пообщайся с друзьями, просто посмейтесь, пошутите, просто, я не знаю, ну, разные сферы жизни Он может затрагивать. Но это так хорошо, когда не мы, а когда Он решает, где и как. Поэтому Христос в нас не для того, чтобы быть похороненным. Он в нас для того, чтобы проявить славу Нового Завета. Аминь. Аллилуйя. И вот я думал, знаете, вот как, когда Бог говорил со мной в этой теме, вот, и с нами в прошлом году много мы говорили об этом. Вот знаете, я думал, думаю, Боже, 3,5 года ты был в служении. 3,5 года. Ты один, один такой был. И Писание говорит в Иоанна 21:25, сказано, многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Буквально это, не буквально. Но какая разница, друзья? То есть есть показатель, что за 3,5 года Иисус сделал так много. Почему? Потому что действительно он жил качественной жизнью. Вот на, думаю, пасторском собрании, пасторско-лидерском мы поговорим о качественной жизни. И как-то вот недавно Бог проговорил мне, то есть для меня и для людей, знаете, такой призыв: живите качественной жизнью. И качественная жизнь, что это? Это легкая жизнь. Это более свободная жизнь. Почему? Потому что когда ты живешь качественной жизнью, ты многие вещи убираешь от себя. Многие убираешь от себя. И ты действительно уделяешь главное внимание главным вещам. И тогда ты становишься плодотворным. И вот, когда эта тема развивалась, я служил в разных церквях, был в разных поездках, проповедовал об этом. И вот задавал людям вопрос. Я говорю: дорогие, сколько лет вы в Боге? Кто-то говорил: 10 лет, 20 лет. Кто-то говорил: 30 лет. Но одна цифра меня потрясла. Я еще не достиг той цифры, но все равно. Одна сестра говорит: 50 лет я во Христе. И, знаете, вот я думаю, вы можете себе представить, если бы у Иисуса было не 3,5 года, а 10. Если бы у Иисуса было 30 лет, если бы у Иисуса было 50 лет, друзья, вы понимаете, насколько он мог бы проявиться? И то, ведь даже в служении своем, когда служил Иисус, вы ведь поймите, ведь в тот момент, когда служил Иисус, власть еще была у дьявола. И дьявол, ну, серьезно противостоял, но это никак не влияло на него. А теперь представьте, в наших городах не один такой, как Иисус, а сотни, а в некоторых городах тысячи христиан. Дальше. Дьявол поражен. Мы наполнены силой воскресения, могуществом славы Его. Знаете, когда вот размышляешь об этом, и у нас с вами, друзья, не 3,5 года, в нашем распоряжении большие годы. Это такое благословение. Вот почему Иисус сказал, что дела, которые я делаю, вы совершите. Но вы, он, знаете, это не, ну, и дела больше, чем я. Нет, это, ну, я, знаете, когда вот читаю это место Писания, для меня это звучит, фу, дела больше, чем я. Это будет настолько больше. Вау! Аминь! Поэтому что важно? Важно действительно вот просто опять-таки возвратиться и держать в фокусе каждый день: Христос во мне. И я уповаю на эту славу. Потому что вот эта фраза «Христос во мне», упование славы, она, ну, не совсем понятна. То есть, но я должен жить с верой: Христос во мне. Я должен жить с осознанием: Христос во мне. Я должен жить с упованием. Я должен жить с прислушиванием. Я прислушиваюсь к Христу, который во мне. Я должен жить с открытым сердцем. Я позволяю тебе, Христос, который во мне, действовать как в мою жизнь, так и через мою жизнь. И вот это вот, знаете, легкая жизнь. То есть тут ничего не нужно. Просто убрать шумы из своей жизни. Убрать. Я хочу, знаете, вот, чтобы мы, ну, были вот радикальными и на самом деле, ну, на пасторском поговорим, даст Бог, чтобы, ну, мы так хорошо, глубоко пошли. Вот. Нет ничего более важного, особенно сейчас. Особенно сейчас. В то время, когда, ну, мир, вы посмотрите, что с миром, без влияния церкви. Посмотрите, никто, ничто не может, знаете, остановить. И представьте, если сейчас, ну, вот все-таки все будет так, как развивается, и если в Америке к власти придут вот эти нечестивые люди, которые, я скажу вам, имеют огромнейшее влияние на Украину, огромнейшее влияние. И сегодня мы понимаем, что вот те люди, которые сегодня делают зло в Америке, это те люди, которые сделали и в Донецке вот это, они причастны к этому. Они причастны вот этим всем вещам, которые на юго-востоке, на, и в том, что происходит в политике нашей страны, в экономике. И это у них не было власти. Но если у них будет больше власти, послушайте, никто, кроме нас, не может остановить эти силы тьмы, которые действуют через них. Силы тьмы, которые действуют через них. Это очень важно. Поэтому на самом деле время стратегически важно. И знаете, когда идет мобилизация войск, нам нужно понимать, что все, обычной жизнью солдат не может жить. А мы духовная армия. И нам тоже нужно освободить свой простор, убрать лишнее, лишнее дергание. Знаете, вот эти лишние смс-ки, я думаю, ну, вот тоже, знаете, то в ту группу добавят, то в ту группу, то какие-то еще, там дзинкнуло, там дзинкнуло. Тут ничего не надо, только, знаете, вот эти дзинканья из соцсетей, и пока просмотришь все, и твое время обворуют и обкрадут. А если еще почитаешь кучу каких-то смс-ок, а если еще все открыточки посмотришь, знаете, как вот я уже говорю, люди драгоценные, мы любим вас, но не надо. Какой-то цветочек, какую-то кошечку, какую-то открыточку. Это время. Это время. Аминь. Хорошо. Итак, ответ на вопрос, да, почему Христос бездейственный в жизни многих христиан или действенный, заключается как раз вот в этом понимании. Потому что, обратите внимание, вот люди говорят, ну время такое. Христос вчера, то есть в том времени, Христос сегодня, вот в этом времени. И Христос завтра, в завтрашнем времени, один и тот же. Какой Христос? Каким мы видим? Мы не видим Христа, вышел, послужил и потом пропал на полтора года. Нет никаких чудес, ничего не происходит. Потом опять вышел, неделю послужил, какие-то чудеса, опять на три года пропал. Нет такого. То есть каждый день что-то происходило. И на самом деле уникальная вещь. И он не изменился. Он не изменился. И он не зависит от времени. Вот вообще. Какое время? Такое или такое? Он тот же. Но в чем проблема? Когда Христос становится бездейственным. Он не может стать бездейственным через атаку дьявола. Послушайте, дьявол поражен, дьявол не может ограничить его. Но единственное, кто может ограничить, это мы с вами. Мы. Либо своей занятостью, либо своим отвлечением, либо своим непониманием, либо своей отключенной верой. Потому что вот что такое? Вот Павел говорит, Христос во мне, и я уповаю на эту славу. То есть он говорит, я всегда живу с осознанием Христос во мне, и я всегда живу с включенной верой. Моя вера включенная. И что? Я прислушиваюсь, я позволяю Христу. И что? И когда я живу так, Он действует. Посмотрите, 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 1 стих. 1 Фессалоникийцам 2:1. И вот здесь он говорит такие слова. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственным». «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к нам, к вам, что он был не бездейственным». Он говорит, вы видите, что когда я пришел, мой приход был не бездействием. А знаете почему? Потому что Христос не был бездейственным. И в другом месте Писания он говорит об этом. Почему его приход был не бездействием? Потому что Христос не был бездейственным. Теперь, друзья, если мы видим бездейственность Христа, отсутствие результата в нашей жизни и служении, это свидетельство того, что по каким-то причинам Христос не действует. И одна из простых причин, это вот она на поверхности. Нужно осознавать и поддерживать осознание. И вторая, это нужно жить с включенной верой в то, что Христос во мне, я уповаю, я ожидаю Его проявления. Амин. И как мы говорили в первый день, что стезя праведных, она светлее. И если на стезе праведного темнеет и темнеет, это неплохо. То есть это просто показывает, что, возможно, мы сбились с пути, и нам нужно что? Позволить возвратиться на правильный путь, потому что Он Господь, пастырь наш, который направляет нас на стези правды, на стези праведности, на вот те стези, где светлее ярче, где силы больше и больше, где чудес больше и больше. И вот это то, что необходимо делать. Амин. Ладно, давайте Марк. Марка, давайте 6 главу. Откройте Марка, 6 глава, 4 стих. Марка 6:4. Вот посмотрите, это, ну, знаете, вот такая классика Евангелия. Мне очень нравится этот пример. Вы знаете, что 6 глава начинается со слов «оттуда пришел он», в свое Отечество, да? И вот однажды, читая Писание, я спросил, Господь, откуда? Потому что, ну, написано «оттуда». Я перевернул листик и посмотрел, и Дух Святой мне сказал, из 5 главы он пришел. Я, знаете, вот всю 5 главу прочитал. Это глава самых больших чудес, самые большие чудеса и концентрация чудес в 5 главе, да? И вот оттуда он пришел в 6. И Писание говорит, что здесь он ничего не может, у него не получается. Он Христос, который присутствует. Но обратите внимание, он Христос, который присутствует, но люди не осознают, что он Христос. Раз. И люди не уповают на Него, как на Христа, два. И в результате, что они имеют? Они имеют отсутствие проявления Христа. Вот подумайте об этом, сократив, скажем, дистанцию. Там он пришел в определенный город, да? Но представьте, он пришел ко мне, он пришел к вам. И то же самое может быть, то же самое. Допустим, в жизни одного из нас он может проявляться при наличии осознания: «Вау, Христос вам, Христос вам, Христос вам, Христос, я уповаю на Тебя, Христос, я уповаю на Тебя». И что? Сила Божья течет, проявляется, все. Христос, я отделен, я полностью в Твоем внимании, потому что еще может быть образ, как Марфа и Мария. Христос пришел, Он уже в доме, видите, там город, теперь дом, более, знаете, уже ну, сокращенная дистанция, правда, между Христом и человеком. Но что? Как там, так и там. Один человек осознает, что Христос пришел и присоединился ко Христу с упованием. Мария. И Иисус говорит: вот она благая часть. Вот она благая часть. А Марфа суетится, а Марфа беспокоится. И видите, вот здесь, да, 6.4.6 написано: не мог совершить там никакого чуда. Только на немногих больных возложив руки, исцелил их и дивился неверию. И неверие – это отсутствие осознания, и неверие – это отсутствие упования. Вы помните, подобная ситуация: Иисус в лодке, Иисус в лодке. Ученики рядом, все, знаете, как говорится, на расстоянии вытянутой руки. Вот. Но что? Он спит. И он, ну, для учеников до какого-то момента находится в выключенном состоянии. То есть у них проблема. Они решают проблему, и они забыли о Христе. Он тут. Они забыли. Знаете, это как иногда с верующими. Христос в них тайна, уже открытая, она очевидна. И Павел говорит: уповайте на Него. И когда встретитесь с какими-то сложностями, обращайтесь к Нему. Но иногда христиане, знаете, столкнувшись с ситуациями, брату позвонил, куме позвонил, куму позвонил, соседу позвонил, к тому обратился. А Христос? А Христос, знаете, спит в лодке тихонечко. И вот смотрите, да, он был в выключенном состоянии, пока они не начали уповать или обращаться к той славе, которая была в их лодке. Христос вас. Уповайте на эту славу. Аминь. Христос в нас, братья и сестры. Давайте мы просто вот будем уповать на Его славу и позволим Его славе проявляться могущественно. Аминь. Аллилуйя. И вот как Кеннет Хегин, да, писал эту книгу: включи свою веру. Нам нужно, знаете, вот что сделать. Включи свое упование на того Христа, который в тебе. Включи свое осознание и потом упование и позволь Христу проявиться. Я думаю, нужно, вот знаете, ну, многие вещи убрать, потому что, поверьте, просто, ну, вы представьте, если Марфе, вот я думаю, если Марфе в те времена Христос сделал очень серьезное замечание, и что ж она там суетила? А если бы у нее Facebook еще пока, знаете, там, Instagram, и по 5000 друзей, и каждому еще написать спасибо. Ну что там, Христос пришел. Сейчас Христос. Да, он уже здесь. Написать. Ну что там, о чем говорить? Подожди, сейчас. Как? Ну вообще, понимаете? Вы понимаете, в каком мире мы живем? В мире шума. В мире, где... Знаете, как вот и каждая букашка вот в песне, помните, там, ну, в положительном, а у нас там смс-очка дернула, отвлекла, там звонок какой-то, там люди. Нам нужно избавиться от этого всего. Вот просто реально освободить свое пространство для того, чтобы мы имели взаимодействие с Ним. И тогда, когда мы будем встречаться, о, так что теперь мы не будем встречаться? Будем. Но наша встреча будет, когда Христос говорит, иди к тому брату, к той сестре, в то место. Мы будем встречаться, мы будем общаться, мы будем видеть проявление. Аминь. О, перерыв. Так быстро. Хорошо, друзья, перерыв. И через 15 минут мы встретимся. Спасибо большое.